Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
Евангелие говорит о сыне Ирода Великого, Ироде Антипе, правителе Галилеи времен Христа, что он с удовольствием слушал слова Иоанна Предтечи. Ирод не был единственным из тех, кто получал удовольствие от слов пророков и проповедников древнего Израиля. У Христа Спасителя тоже было немало поклонников, которые радовались его словам и его делам. Сегодня многие читают Евангелие, слушают проповеди и бывают очень довольны той информацией, которую они получают. Но мы знаем, что Ироду Антипе приятные слуху слова Иоанна Предтечи не принесли никакой пользы. Слова Христа не принесли пользы тем толпам людей, которые следовали за ним и которые восторгались его словами. Сам Христос в нынешнем евангельском отрывке разделяет всех слушающих на 4 категории. И только одна из этих категорий способна не только услышать, но и принять услышанное. Принять значит от услаждения слуха перейти к уверенному действию, к прямому и непосредственному исполнению того, к чему призывает Христос в своем Евангелии. Интересно, что если читать Евангелие, читать ту литературу, которую принято называть духовной, читать христианских философов, то вопросов не становится меньше. Напротив, они увеличиваются. И найти ответы на них невозможно иным способом, кроме практического исполнения прочитанного. Христианство – это практика, это действие. В нем есть своя теория. Точно так же, как есть своя теория, к примеру, в английском языке. Можно прекрасно знать эту теорию, исследовать вдоль и поперек правила употребления артиклей, уметь достоверно описать технику произношения дифтонгов и трифтонгов. Но если не будет языковой практики, то заказ сэндвича в сетевом кафе на берегу Гудзона окажется непосильной задачей. Конечно, трудно и страшно начать говорить на иностранном языке. Еще страшнее начать исполнять слова Христа. Для этого нужна решимость. Ведь именно она отделяет тех, кому дано знать тайны Царствия Божия, от тех, кто смотрит и не видит, слышит и не может понять.
Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с церковной жизнью, знает, что люди, называющие себя верующими, могут проявлять свою веру и церковность по-разному. Одни ходят в храм ежевоскресно, причащаются, исповедуются, читают священное писание. Другие ходят реже и практически не участвуют в таинствах, ведут такой образ жизни, который принято называть теплохладным. Происходит это не потому, что первые что-то прочитали или что-то увидели, а вторые оказались этого лишены. Люди часто видят и слышат именно то, что готовы увидеть и услышать. Верят так, как хотят поверить. Очень ярко эта разделенность людей по внутреннему отношению к вере видна в сегодняшнем чтении. С первых его строк мы сталкиваемся с тем, что вокруг Христа есть народ и есть те, кто окружает его, то есть его ученики, в число которых входят и 12 апостолов. Это окружение идет за Христом не потому, что нуждается в чуде, хотя, может быть, некоторые из них поверили в Него, увидев чудо. Они идут за Христом, потому что им нужен Он Сам. Они стремятся к более глубокому знанию тайн Царствия Божьего, которые раскрываются перед ними в ответ на это стремление. Ищущие глубины и утверждения в вере, они противопоставляются тем, кто не хочет ничего знать, чьи глаза оказываются слепы и уши оказываются глухи. Эти последние слышат притчу о сеятеле, но не понимают ее. Не потому, что им невозможно ее понять, но потому, что таков их внутренний выбор. Те, кто подходят ко Христу и спрашивают о смысле притчи, также не поняли ее, как и те, которые разошлись по домам. Дело не в интеллектуальных способностях, не в том, что кто-то понял притчу, а кто-то нет. Просто одни, услышав ее, пошли домой, а другие подошли ко Христу и стали его расспрашивать. Попытались разобраться в том, кто сеятель, и почему земля так по-разному отвечает на его труды. Эти люди, как ушедшие, так и оставшиеся, теплохладные и горящие, все они явили собой правдивость этой притчи. Все они и есть различная почва, утоптанная пешеходами, смешанная с камнями, заросшая терниями и, наконец, плодотворная. Обычно, читая Священное Писание, мы обращаем внимание на саму притчу. Но эта притча не просто рассказ. Она говорит о том, что происходит здесь и сейчас. Ее слова сбываются не просто когда-то, но уже в тот момент, когда ее слышат. Одни слышат красивые слова, но ничего в них не понимают и расходятся по домам. Другие слышат, но какова почва их сердец и какой плод она даст. И самое главное, каковы мы? Ведь мы тоже только что слышали эту притчу. Сейчас, в данный момент, мы думаем над ней. Но каковы будут наши плоды? Стоит задуматься над этим. Завершая свою речь, Христос говорит, что все тайное становится явным. Нередко эти слова понимают в том смысле, что все тайны в мире, когда-нибудь, может быть, на последнем суде, будут открыты, и все узнают. Однако в первую очередь, в контексте притчи, после которой эти слова сказаны, они означают, что можно сколько угодно ходить за Христом, можно думать о себе, что ты его ученик. В итоге состояние сердца, качество почвы, все равно себя выдаст, и тайное станет явным. И все же почва нашего сердца не безнадежна. Мы способны ее обрабатывать, способны сделать ее плодотворной. Главное иметь к этому решимость и приложить усилия, которое и даст плод 100 крат.
Обращаясь к людям, Господь часто облекал свои мысли в форму притчи, краткой образной истории. Так народ должен был легче воспринимать сказанное. Однако по какой-то причине не все, кто слушал Христа, стали верующими. В только что услышанном отрывке Спаситель перед тем, как объяснить своим ученикам смысл притчи о сеятеле, поясняет, в чем же кроется причина человеческого неверия. Делает он это, цитируя слова Исаии, древнего еврейского пророка, жившего примерно за 7 столетий до пришествия Христа. «Своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют». В самой книге пророка цитата выглядит немного пространнее. Исаия рассказывает об откровении, которое было к нему свыше. Сам Бог обратился к нему со словами «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». То есть Бог посылает Исаию к еврейскому народу, который в то время отступал от истинной веры и пренебрегал своим Творцом, чтобы он обратил их к покаянию. Но в то же время сам Бог предрекает неудачу миссии пророка. Его слова не будут услышаны и восприняты, потому что у людей ожесточилось и огрубело сердце. Это и есть та причина, по которой слушатель не может распознать в словах посланника Божия глубокий смысл. И это та причина, по которой многие современники Христа не могли понять его притчи и в целом принять его как Спасителя. Именно поэтому христианская традиция такой большой акцент делает не столько на приобретении внешних знаний о Боге, не столько на внешнем аскетическом подвиге, сколько на внутренней работе человека над тем средоточием собственных духовных сил, которое часто именуется сердцем. Если наше сердце думает только о земном, о том, как выжить в суете этой жизни, если оно отягощено греховными привычками и пристрастиями, оно становится грубым и жестким. Его никогда не тронут ни прямые слова о Боге, ни даже чудеса, которые совершаются его силой. И напротив, если человек усердно над ним работает, смягчает его при помощи напряженной молитвы, покаяния, участия в церковных таинствах, оно становится чистым и светлым. И тогда уже не только образы и притчи Евангелия, но и весь окружающий мир открывает ему свои тайны и свидетельствует о своем Творце. Никогда не задавали себе вопрос, почему Христос так часто говорил притчами? Почему он использует образы, которые, с одной стороны, так всем хорошо знакомы из повседневной жизни, а с другой вызывают у слушателей массу вопросов? Неужели нельзя было прямо говорить, как, например, преподаватель на лекции? Все сразу бы стало понятно, исчезла бы масса недоумений, и, возможно, больше бы людей уверовали в него как в Мессию. Сегодня Спаситель дает нам на это ясный ответ. Оказывается, все дело в слушателях. Не все из них способны услышать и принять те истины, которые им желает открыть Господь. Такое может быть, например, если ученику младших классов начать объяснять математику тем языком, которым ее объясняют старшеклассникам. Вряд ли он сможет вникнуть в материал. Написанное в книге для него будет просто бессмысленным набором закорючек и черточек. В лучшем случае он заснет, в худшем забросит учебник математики в угол и возненавидит ее навсегда. Поэтому, чтобы сохранить интерес ребенка к предмету, педагоги разработали всякие ухищрения. Белочки, орешки, зайчики. Это ребенку понятно. Вырастет, окрепнет умом и сможет воспринимать информацию непосредственно. В своем духовном взрослении человек также проходит определенные этапы. Увы, но некоторые так и остаются духовно незрелыми и неразвитыми, а потому с трудом воспринимают слова о Боге. Об этом сокрушался еще пророк Исаия. «Слухом услышите и не уразумеете, — говорил он, — и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Именно эти слова и повторяет Господь, объясняя ученикам, почему он говорит притчами. Сердца многих его слушателей косны, то есть атрофированы, неразвиты. Говорить им что-то напрямую бывает или бесполезно, или даже опасно, так как может нанести вред слушателю. Это все равно, что заставить человека, который долгое время провел в темноте подвала, посмотреть на яркое солнце. А потому, как мудрый педагог, Господь и выбирает притчу. Это простые, всем хорошо известные и близкие по собственному опыту житейские истории. Однако понять их глубинный смысл может лишь тот, кто умеет вглядываться в жизнь, кто за простыми будничными событиями способен видеть высшую гармонию. Те же, кто еще пока не приобрел эту способность, в лучшем случае, как дети, услышат занимательную историю. Так Господь сохраняет своих слушателей. Притча – это словно защитное стекло, при помощи которого люди могут приступать к высоким богословским смыслам постепенно, пока у них не окрепнут глаза и не привыкнут к свету. Спаситель каждому позволяет познать тайны Царства Небесного, то есть истины о Боге и его замысле, в той мере, в какой они к этому готовы, через призму личного духовного опыта. Как говорим с людьми о Боге мы? Как доказываем, например, его существование или же правоту нашей веры? Зачастую мы в горячем споре пытаемся оглушить собеседника цитатами из Писания или при помощи хитроумных философских и богословских аргументов. Верно ли это? Способен ли человек воспринять информацию в таком виде? Или же, скорее, она вызовет у него отторжение? Сегодня мы услышали, как Господь предлагает нам иной путь. Это путь мудрого педагога. Вся наша жизнь, словно притча Господня, должна наполниться глубоким смыслом. Тогда ее свет, как свет светильника, невозможно будет скрыть. И даже те люди, которые еще не встретили Христа на своем жизненном пути, смогут постепенно рассмотреть Его немеркнущий образ в нашей с вами жизни.
Несмотря на повсеместную глобализацию, Востоку и Западу по-прежнему непросто понимать друг друга. В тех местах, где европеец будет искать четкое логическое объяснение, какой-нибудь сирийский созерцатель рассмотрит ускользающую красоту символа и метафоры. К чему это я? А к тому, что нам, носителям, в общем и целом, западного сознания, бывает подчас довольно трудно понять те образы, которые предлагает нам Священное Писание. Взять хотя бы сегодняшний евангельский отрывок. Спаситель в нем разъясняет своим ученикам, а вместе с ними и нам, смысл притчи о сеятеле. Казалось бы, все становится на свои места. Благодаря Христу мы понимаем содержание главных деталей рассказанной им истории. Сеятель есть сам Сын Божий, он разбрасывает по полю, сердцам человеческим, семена евангельской вести. Судьба посеянного слова разная. В одном случае человек мгновенно теряет полученный дар из-за того, что слишком привык служить делам греха, а потому становится легкой добычей для злых духов. Другой также терпит поражение. Семя Слова Божие не может пустить корни в его сердце, так как оно стало черствым и окаменевшим. Росток веры вроде бы пробивается, но быстро погибает при наступлении неблагоприятных обстоятельств жизни. Судьба третьего слушателя Евангелия также является незавидной. Он настолько очарован благами мира сего, что готов благую весть принести в жертву житейскому комфорту. И лишь у немногих людей сердца становятся благодатной почвой, попав в которую евангельское семя произрастает и приносит добрые плоды, большие и малые, в зависимости от стараний человека и его желания стать соработником Божиим. Казалось бы, содержание прозвучавшей притчи одновременно просто и понятно. Зачем же Сыну Божьему необходимо было это содержание маскировать за сюжетом, который даже апостолам пришлось затем разъяснять? Ответ кроется в дальнейших словах Спасителя. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Смысл этой фразы состоит в следующем. Сама притча о сеятеле, как и другие истории, рассказанные Христом, имели и по-прежнему имеют чрезвычайно практическое значение. Евангельское богословие бывает сложно объяснить, так сказать, на пальцах, уж очень оно глубоко и многослойно, но там, где начинает давать сбой логика, могут сработать образ и символ. Спаситель видел, что большинство его слушателей пока не готовы принять новое учение во всей полноте, но при этом они внимательно слушают, запоминают и, что важно, пересказывают другим рассказанные Сыном Божиим истории. Притча о сеятеле, как и другие притчи, довольно быстро распространились по Палестине и за ее пределами, а потом, когда апостолы направились с проповедью по миру, их ждала уже подготовленная для миссии среда. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Господь Иисус, вознесясь на небо, не перестал общаться с нами, и подчас Он все так же говорит с людьми притчами, только они уже не являются рассказами в чистом виде. Притчами становятся те жизненные ситуации, в которых мы на практике понимаем, что значит быть христианином и как важно оставаться им не только на словах. Христос, посеявший семена веры в наших сердцах, внимательно смотрит за тем, прорастают ли внутри нас ростки Евангелия. И если нам что-то мешает, Господь, подобно заботливому садовнику, устремляется к нам на помощь, чтобы очистить почву наших сердец от всего плохого и ненужного, чтобы помочь нам стать своими учениками и соработниками.
Как мы уже знаем, дорогие братья и сестры, Спаситель излагал свои наставления народу большей частью в особой иносказательной форме, дававшей слушателям возможность легко запомнить слышанное и затем вдуматься в его смысл. В своих иносказаниях и сравнениях Христос приводил примеры из обыденной жизни народа и окружавшей его природы. Когда же ученики спросили о притче, рассказанной Спасителем, он отвечал: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Ученикам Господа через особое благодатное просвещение ума дано было знание божественных истин. Все же остальные, не имея подобного знания, не были готовы к принятию и пониманию этих истин, что и послужило причиной нравственного огрубения их сердец. А потому Христос замечает: «Своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся и прощены будут им грехи». Архиепископ Аверкий Таушев пишет: «Об этом пророчествовал еще Исаия. Если показать этим нравственно испорченным и духовно огрубевшим людям истину такой, какая она есть, не облекая ее во что-нибудь им понятное, то они и видя не увидят ее, и слыша не услышат». Далее Господь пояснил притчу о сеятеле, содержащую прекрасный образ проповеди Слова Божия, которая, падая на сердце, в зависимости от его состояния, остается бесплодным или приносит свой плод. Святитель Кирилл Александрийский поясняет: «В людей, охотно обучающихся и хорошо расположенных к принятию божественных глаголов, вселится Святой Дух, взращивающий в них дарование. У тех же, кто стяжал искру света и пренебрег ею, совершенно угаснет и отнимется даже то малейшее, что они имели прежде. Это и претерпели иудеи. Приняв свет из закона, они не приумножали его, а когда пришла истина, они оказались близоруки и лишились даже того, что ранее приобрели». Завершив пояснение притчи, Господь спросил: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике?» Принявший благодать Христову должен быть горящей свечой. Свеча – учение о тайне Царства Божия. И если Господь позволил своим ученикам знать тайны своего Царства, это значит, что они должны быть открыты для всех. Слово Божие должно быть проповедано всею жизнью тех, кто его принял. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Наступит великий и страшный день, когда Господь откроет все тайны человеческие. Все станет явным для всех, кто что делал, к чему стремился, что думал и чувствовал в своей земной жизни». Блаженный Феофилакт отмечает: «Что бы кто ни делал в тайне, доброе или злое, все обнаружится и здесь, а особенно в будущем веке. Что было сокровение Бога, однако и Он явился во плоти». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, учат нас тому, что как свечу не покрывают сосудом и не ставят под кровать, но ставят на подсвечник, чтобы входящие видели свет, так и христианин должен быть светом в мире, слушая и разумея Слово Божие, исполняя заповеди Господни, стараясь вести жизнь добрую и праведную, дабы свет этот сиял перед людьми. Помогай нам в этом, Господь!
«Вдунул Бог дыхание жизни, и стал человек по образу Божию. Тоже и возрождение, дуновением Духа Божия, который неведомо откуда и как приходит, полагается начало новой жизни и восстанавливается образ. Это точка отправления, а цели начинается труд возведения образа в совершенное подобие. Возрожденный по образу создавшего Господним Духом преобразуется от славы в славу, но не без нас. Ваш труд и старание осозидает и возвращает Бог благодатью Пресвятого Духа, поверив Господа. Вот идеал и способ осуществления в себе образа и подобия Божия. А сколько пишут и толкуют о воспитании. Между тем, в Слове Божьем все оно определено несколькими словами. Возьмись только осуществить предписанное, и воспитание само собой пойдет успешно к цели. Это Божий путь, но Он не исключает путей человеческих, напротив, дает им направление и венчает успех. Когда же остается одно человеческое, тогда воспитание обыкновенно бывает недостаточно, с ущербом, а нередко и совсем извращает воспитываемых. Затем дальше и жизнь вся идет криво. Где умножаются криво воспитанные, там и все общество более и более начинает кривиться и в жизни, и во зрениях своих. Конец — всеобщее искривление, кто гнет в одну сторону, кто в другую.
Ученикам, спросившим его наедине, говорит: «Вам дано знать тайны». Но неужели по распределению и назначению от природы одним дано это, а другим нет, быть не может? Но тем дано, как ищущим. Ищите, сказано, и дастся вам. А прочих Бог оставил в слепоте, дабы знание должного не послужило к большему их осуждению, когда они не исполняют всего должного. Впрочем, хочешь ли знать, что от Бога дано всем видеть должное? Слушай, своими глазами смотрят это от Бога и не видят это от злобы их. Ибо Бог создал их видящими, то есть понимающими добро, но они не видят, смежая очи свои добровольно, чтобы не обратиться и не исправиться, как бы завидуя собственному спасению и исправлению. Можно и так понимать. Впрочем же говорю притчами, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, чтобы хотя поэтому обратились и исправились. Здесь указано три разряда людей, в которых слово пропадает. Одни невнимательны, эти означены словом «при дороге». Другие малодушны, сии, разумеется, под словом «на каменистом месте». Третьи — сластолюбивы, означаемые словом в тернии. Три же разряда и тех, которые приняли и сохранили семя. Одни приносят плод во 100, это люди совершенной и высокой жизни. Другие — в 60, это средние. Иные — в 30, которые хотя немного, но все же приносят по силе своей. Так одни — суть девственники и пустынники, другие живут вместе в общежитии. Иные в мире и в браке, но Господь принимает всех их, как приносящих плод. И благодарение Его человеколюбию. Здесь Господь научает апостолов быть светлыми по жизни и поведению. Как светильник поставляется для того, чтобы светить, так и ваша жизнь, говорит, будет видна всем, и все будут смотреть на нее. Поэтому старайтесь вести жизнь добрую. Ибо вы поставлены не в углу, но служите светильником, а светильника не скрывают под кровать, но ставят на виду на подсвечнике. И из нас каждый есть светильник, который должен быть поставлен на подсвечнике, то есть на высоте жизни по Богу, дабы мог светить и другим, а не под спудом чревоугодия и заботы о пище, и не под кроватью бездействия. Ибо никто, занятый попечением о пище, и преданной лености не может быть светильником, светящим своей жизнью для всех. И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Что бы кто ни делал в тайне, доброе или злое, все обнаружится и здесь, особенно в будущем веке. Что было сокровение Бога, однако и Он явился во плоти.
«Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину. Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев.
Многие сегодня хотели бы поговорить с апостолом Павлом и почитали бы за великую честь, если бы он написал нам письмо или решил прийти к нам в дом. Но в сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол буквально уговаривает коринфян послушать его. Впрочем, вероятно, наш интерес значительно поубавился бы, если бы апостол был бы для нас не просто великим человеком из прошлого, но ревностным обличителем наших пороков. Если бы в посланиях мы читали не только восторги о наших духовных победах, но и сетования о наших поражениях и призывы вернуться на путь истины. Именно поэтому находились те, кто сомневался в правомочности таких его писем, будто бы спрашивая, какое право имеет этот проповедник писать нам такое. Однако апостол не унывает и даже благодушествует в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Правда, это последнее условие и является самым главным. Благодушествовать в том, что явно связано с болью и трудностями, возможно, только если ты по совести чувствуешь, что терпишь все это ради ценностей, которые выше, чем твой комфорт. Для апостола очевидно из собственного опыта, что когда он немощен, он по-настоящему силен, потому что в человеческой немощи открывается место силе Божией. Перед лицом коринфян апостол также был немощен, но верил, что когда его силы иссякнут, вместе с ним будет действовать распятый и умерший, но все победивший и воскресший Христос. Обращаясь к общине своих учеников, к тем, кого он привел ко Христу, и понимая, что среди них есть люди очень разные, он испытывает знакомое многим родителям бессилие. Дети, для которых еще вчера ты был главным и непререкаемым авторитетом, сегодня сомневаются в том, что ты вообще способен здраво рассуждать, и подвергают сомнению практически все, что слышат. Какой же выход находит апостол? На что считает важным указать? Он предлагает очень интересный и, по-видимому, единственно верный путь. «Коринфяне», — пишет он, — «я ищу не вашего, но вас. Не самоутверждение, потому что считаю свою точку зрения априори верной, не власти над вами, не денег или чего-нибудь подобного. Я ищу вас, то есть стремлюсь к вашей пользе и к вашему спасению». Задумываясь над тем, как выстраивать отношения с людьми, которые нас окружают, будем помнить эти слова апостола Павла. И если мы хотим доверия и открытости, если хотим, чтобы нас слышали, мы не должны использовать людей, но всегда искренне стремиться к их благу и их спасению.
С некоторыми из коринфских христиан у апостола Павла были довольно непростые отношения. Наиболее яркие и харизматичные лидеры общины стремились к независимости от влияния апостола. Вероятно, они настраивали против него рядовых верующих, упрекали его в том, что он претендует на власть в той сфере, в которую не имеет права вторгаться. Обвиняли в корыстных помыслах и в первую очередь в жажде удовлетворить честолюбивые амбиции, и иметь абсолютное влияние на жизнь в общине. Поэтому перед тем, как посетить Коринф в третий раз, апостол Павел пишет общине письмо, в котором вынужден оправдывать себя. Его главный аргумент прост. Именно он основал общину Коринфа. По отношению к ней он родной, любящий отец. А потому и конфликт, который возник, это не конфликт между людьми, один из которых стремится к независимости, а другой – преисполнен властолюбивых амбиций. Это извечный конфликт между любящим родителем и ребенком, который в силу своей житейской неопытности и недальновидности страдает от наивного эгоизма, замкнут на себе самом. Именно так ведут себя коринфяне. Посмотрите, как действует апостол. Он терпеливо беседует со своими оппонентами. Он не пугает их небесными карами и не давит на них своим авторитетом, хотя и мог бы это сделать. Все это обнаруживает в нем искреннюю заинтересованность в людях. Для него важен каждый человек, даже тот, кто по каким-то причинам строит против него козни. Ведь, несмотря на это, он все еще его собрат во Христе, добрые отношения с которым все еще можно воскресить. Поэтому Павел и говорит: «Я ищу не вашего, а вас». То есть мне достаточно того, чтобы между нами была любовь и не было раздоров. Для меня это величайшая ценность и лучшая награда. Существуют древние памятники, которые описывают внешность апостола Павла. Все как один они говорят: он был мал ростом, с лысой головой и кривыми ногами. Лицо имел красное, как гранат, а брови сросшиеся. Согласитесь, очень неприглядный, даже отталкивающий облик. И тем не менее, все эти памятники замечают, что Павел был исполнен такой любви, что людей, кто смог пообщаться с ним лично, неудержимо влекло и привязывало к нему. Отрывок, который мы только что услышали, яркий пример его доброго, искреннего отношения, которым он завоевывал человеческие сердца, преодолевал раздоры в созданных им общинах и давал пример всем последующим поколениям христиан, как приобретаются люди для Царства Небесного.
Если попытаться выстроить строгую, непротиворечивую этическую систему, которая была бы основана на Евангелии, то в рамках этой системы превозношение самого себя или высказанные самому себе похвалы однозначно греховное, следовательно, безнравственное действие. Ведь Господь Иисус Христос сказал по этому поводу слова, не подразумевающие какого-то иного, кроме буквального прочтения. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Но, к счастью, не существует строгой этической системы, которую можно было бы назвать евангельской. Потому что в Евангелии есть нравственный императив, не поддающийся строгому логическому описанию. Этот императив стоит над всеми другими словами Христа. Речь идет о любви. Если любовь требует превозносить себя, то такое превозношение не является грехом. Апостол Павел действует по любви к основанным им общинам. Любовь же подразумевает готовность пожертвовать всем ради тех, кого человек любит. Христиане Коринфа не хотели слушать апостола. Они подозревали, что он не вполне честен с ними. В ответ Павел вынужден был написать о том, кто он и что стоит за его словами и действиями. Написать не иносказательно, а предельно прямо и откровенно. Иными словами, он вынужден был хвалиться перед ними. Ему, конечно, было чем хвалиться. Апостол пишет: «Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». А чуть ранее здесь же мы находим и саму похвалу. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Это то самое «я», которого должны избегать все христиане и которого тщательно избегал апостол Павел. Но здесь он изменил общехристианскому нравственному принципу ради того, чтобы коринфские христиане поняли: Павел действительно апостол, то есть человек, который избран Богом для дела проповеди Христа воскресшего. А это значит, что все его слова – истина. Надо его слушать и поступать так, как говорит он, а не кто-либо другой. Вместе со ссылкой на себя самого апостол Павел дает универсальный ответ на вопрос, является ли тот или иной человек в полной мере христианином. Христианин – тот, кто верит во Христа, а потому не теряет благодушия даже в самых страшных жизненных обстоятельствах. Такого человека, как и апостола Павла, не могут смутить ни собственные болезни, ни нанесенные ему обиды, ни крайняя бедность, ни гонения. Христианин от всего этого не превратится в злого и желчного человека, а останется точно таким, каким он был бы и в обстоятельствах, противоположных перечисленным.